Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии член Совета Федерации, представитель от Алтайского краевого совета народных депутатов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя Комитета по бюджету, член Комиссии по естественным монополиям Владимир Германенко. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. И по традиции, Владимир Сергеевич, у нас, по-моему, в студии первый раз, биография нашего гостя. Родился 22 февраля 1944 года в Харьковской области на Украине. Коллеги Тимошенко будет о чем спросить. Закончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер путей сообщения электрик и Академию общественных наук при ЦК КПСС. 68-69 главный инженер, начальник Барнаульского эксплуатационно-технического узла связи. 69-77 заместитель начальника Алтайского краевого производственно-технического управления связи. 77-80 управляющий трестом Алтай-Сельэлектросеть-Строй. 80-84 начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя, первый заместитель председателя исполкома Алтайского краевого совета народных депутатов. 91-96 заместитель, а затем первый заместитель главы администрации Алтайского края. 96 председатель комитета по промышленности, экономической политике и собственности Алтайского краевого законодательного собрания. 97-2001 первый заместитель главы администрации Алтайского края. С декабря 2001 года представитель администрации Алтайского края в Совете Федерации. С мая 2004 представитель Алтайского краевого совета народных депутатов в Совете Федерации. Срок окончания полномочий март следующего года. Как я уже сказал, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и член комиссии по естественным монополиям. Обращу внимание для тех, кто знает и следил за ситуацией в Алтайском крае, что наш сегодняшний гость был заместителем двух губернаторов, господина Коршунова и господина Сурикова. Я имею в виду уже новейшее время. Новейшее, да. И член регионального политсовета партии «Единая Россия». Все правильно, Владимир Сергеевич, я надеюсь.
Спасибо.
Тогда первый вопрос такой. Ситуация, которая возникла после достаточно неожиданного назначения вашего коллеги по Совету Федерации Игоря Слиняева на губернаторский пост в Кострому, и в алтайских, и в федеральных средствах массовой информации появились вроде как ваши комментарии, а потом было опровержение. Поясните как-то ситуацию, что произошло в итоге?
Ситуация такая, что действительно Игорь Николаевич Слиняев назначен, избран Костромским представительным органом, губернатором Костромской области по предложению президента. И ко мне обратилось агентство «Банфакс». Несколько раз они меня искали, но потом кое-как мы с ними связались. Они меня спросили, как я считаю, кто будет сенатором от Алтайского края. Я ответил, что, конечно, это прерогатива по нашему закону губернатора Алтайского края. Только он может определить. Если представительным при выборах от представительного органа представителя в Совете Федерации, каковым я являюсь, возможны альтернативы, то при назначении от исполнительной власти, это только прерогатива губернатора. Они мне сказали, неужели у вас нет никакого мнения? Я говорю, ну, конечно, как я могу? Мое мнение может губернатор учитывать, не учитывать. А вот, говорит, ходят слухи, что на Алтае, что могут быть Назарчук, это председатель нашего краевого совета, или Леонид Фаинский, депутат Государственной Думы. Я ответил, что это очень достойные люди. Вот, и при обоюдном желании губернатора и ихнем желании они могут стать достойными представителями Совета Федерации. Какое же было удивление, когда было на сайте опубликовано, что я сказал, что главное соперничество будет между Назарчуком и Фаинским. Конечно, я вынужден был давать опровержение, что я такого не говорил.
А как вы вообще оцениваете сегодняшнюю ситуацию с назначением так называемых губернаторских сенаторов, тех, кто представляет в Совете Федерации главу администрации края, области, республики. То есть первоначально это право рассматривалось в губернаторском корпусе как совершенно такой неотъемлемый, так, журналисты употребляют такой термин, как коммерческий бонус, что это, да, безусловно, вотчина главы региона. Привело это к тому, в прежние времена, когда губернаторы избирались всенародным голосованием в регионе, что возникли даже достаточно большое количество, их несколько десятков, так называемых коммерческих сенаторов. А сейчас с заменой корпуса губернаторов, избранных на предложенных президентом и, ну, фактически назначенных, избираемых в законодательном собрании, здесь появился уже некий нюанс, потому что новые губернаторы так были несколько поражены в правах и потеряли право подбирать подходящего себе сенатора. Как бы вы прокомментировали ситуацию? Чтобы слушателю было понятно, что я имею в виду, в соседней с вами республике Алтай вот именно таким образом появился такой уже немолодой питерский человек Виктор Лопатников.
Угу. Дело в том, что мы недавно одобрили закон, принятый Государственной Думой и внесенный администрацией президента, о цензе оседлости. Вот. Теперь сенатором может быть человек, который не менее чем 10 лет прожил на территории того региона, откуда он делегируется, хотят исполнительной власти, хотят представительной. И исключения сделаны только для военнослужащих и для прокуроров. Вот поэтому здесь вот есть такая придержка, которая не дает возможности как-то вольно с любого человека, который может быть на карте даже не найти территорию, от которой он направляется, вот, теперь ему труднее будет быть назначенным представителем от того или иного региона. Я-то вообще, в принципе, за то, чтобы избирался Совет Федерации. Хотя есть страны, у которых примерно такая же схема есть, например, ФРГ. Вот. Но, скажем, американский сенат избирается. Но у нас мы не можем избирать, уже давно бы был закон, и несколько раз вносились эти законы. Дело в том, что в Конституции написано, что Совет Федерации формируется, понимаете, не избирается, а формируется. Поэтому надо менять Конституцию, чтобы избирать, и чтобы прекратить вот эти всякие разговоры о том, что вот то, что вы говорили, значит, надо, наверное, избирать, лучше бы было избирать членов Совета Федерации.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Вот российские либералы говорят, что в принципе одной из проблем после того, когда Владимир Владимирович Путин уйдет из власти и будет новый президент страны, это то, что может быть дестабилизация России по причине передела или раздела властных полномочий между центром и регионами. Вот на ваш взгляд, вы очень хорошо знаете всю кухню Совета Федерации, сенаторы должны, по большому счету, быть из местных политиков, лидеров, или из талантливых пробивных московских лоббистов, которые, вероятно, тоже могут оказать неоценимую помощь развитию региона?
Я считаю, что вообще бы по классической схеме, конечно, должны быть представители регионов, достойные представители регионов, а экономические отношения должны быть таким образом отрегулированы, что не надо бы ничего пробивать. Это мы вот по старой такой советской привычке привыкли, что в Москве надо ходить, оттаптывать пятки до спины и что-то пробивать для региона. А вообще сенатор должен заниматься законодательной деятельностью.
Но все равно же лоббистская законодательная деятельность.
Да, но она лоббистская в плане вот именно принятия законов. Вот, а не тех вопросов, которые приходится решать практических, которые мы сейчас решаем с исполнительной властью, там, что-то с бюджета пробиваем, какие-то объекты для региона. Вот. И, конечно, вот вы правильно сказали, что те, кто работает в Москве, у них, наверное, больше возможностей помогать региону. Но есть люди, которые я, например, начиная с 69-го года, уже хожу с протянутой рукой. У меня уже правая рука длиннее левой на сантиметров на 20. То есть я уже все в Москве знаю, и не хуже любого москвича могу ориентироваться в коридорах московских. Поэтому это разные люди, разные регионы, и здесь индивидуальный подход должен быть. Может быть, в какой-то регион и надо, в котором нету таких людей, которые знакомы с московскими коридорами, может быть, и надо москвича. это должно решаться в каждом конкретном случае.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Владимир Германенко, член Совета Федерации. Он представляет Алтайский край, заместитель председателя комитета по бюджету. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Александр Евтушенко, российское телевидение. Саша, пожалуйста, ваш вопрос.
Владимир Сергеевич, ну, не из политической сферы, хотя, как знать, вопрос. Кроме ЖКХ, кроме бюджета, вы не так давно вплотную занялись подъемом сельского хозяйства у нас в Российской Федерации. Добились и либо с группой товарищей, либо, как вы говорите, удлинив правую руку на 20 сантиметров, добились такие повышения дотаций сельского хозяйства вот, из бюджета. И тут же, если не взрыв, то взлет цен на продукцию сельского хозяйства, на молоко, на масло и так далее, и на другие виды продукции. С чем это связано, и хорошо ли это, и должно ли быть так?
Ну, видите, в чем дело. Действительно, я добился того, что меня избрали членом комиссии по разработке государственной программы по развитию сельского хозяйства в нашей стране во исполнение закона, принятого по сельскому хозяйству, долгожданного, который долго ждали и который предусматривает создание этой программы. Но это стало не потому, что я такой умный, а потому, в значительной степени потому, что Алтай является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов, и почти 50% населения на Алтае живет на селе, вот, и он входит в десятку регионов, которые производят 80% продукции сельского хозяйства. А вообще вот по зерну, по молоку, по мясу он ходит пятерку, тройку по некоторым показателям. Поэтому я вот работал в этой комиссии. И Совет Федерации принял 3 постановления, касающиеся программы, но которые мы твердо, очень принципиально отстаивали вопросы кардинального изменения подходов к развитию сельского хозяйства. Вот. Нам удалось добиться чего? Что вот сейчас поддержка на уровне 60 миллиардов рублей, к 2012 году она должна быть 130 миллиардов рублей, почти в 2 раза. Хотя мы ставили вопрос, чтобы довести этот показатель хотя бы до 5% от расходной части бюджета. В некоторых развитых странах он равняется 15-20% расходной части бюджета. Мы 3 раза принимали вот постановление Совета Федерации, обращались непосредственно к президенту и считаем, что вот Совет Федерации, именно благодаря настойчивости Совета Федерации, стало возможным вот хотя бы такое увеличение. И теперь вообще и министр сельского хозяйства, министр финансов, все теперь этими цифрами, хотя они очень сильно, вот, особенно Минфин нам тормозил нас в этом плане, они теперь все говорят, вот мы поддерживаем сельское хозяйство. Что касается взлета цен на продовольствие, то, конечно, здесь двоякое отношение. Для крестьян это, конечно, благо, но хотя не совсем, что многие виды продукции, вот это повышение, результат этого повышения достался посредникам. Но там, где это коснулось крестьян, скажем, по зерну, по молоку, это, конечно, благо, потому что крестьян надо поддерживать. Но, с другой стороны, оно ударило очень сильно по социально незащищенным слоям населения. Причем, если, скажем, в среднем выросло там рост на 20% в этой продовольственной группе, то по наименее обеспеченным слоям, он для них, этот рост колеблется около 50%. Здесь бы надо, я вот считаю, как бы надо поступить государству. Не зажимать крестьян в отношении того ценообразования, рынок должен регулировать. Но надо установить бы пороговый, нижний порог цен и верхний порог цен. И цены должны находиться между этими двумя верхним и нижним порогом. Если цены опускаются ниже нижнего порога, надо поддерживать товаропроизводителей. Если выше верхнего порога, то надо оказывать помощь малообеспеченным слоям населения. Такая система, кстати, работает в Соединенных Штатах Америки, в наиболее продвинутой в рыночном отношении страны. И не возбраняется это дело. В компьютере, в базе данных есть все незащищенные слои населения. И как только цены перескочили этот порог, им автоматически поступает на их счета поддержка от государства. А если просто так брать тупую, ограничивая цены, ну, вот, посредникам еще можно, посредников удалить, то мы тогда уничтожим сельского товаропроизводителя. Вот моя точка зрения.
Саша предложил поворот в теме, я его, пожалуй, поддержу, а потом опять вернусь к политике. Вероятно, для многих наших слушателей это будет открытие, то, что я сообщу, что сибирское зерно, оно очень высокого качества, алтайское, да, в частности.
И да, даже, с высоким составом плитовина.
Даже есть такой термин, как улучшатель. Вот, да. Его смешивали с украинским, с кубанским, и именно потому, что очень, очень высокого качества. И это для того, чтобы смешать, нужно было поставить это зерно на европейскую, на европейскую территорию, на рынок. А сегодня, насколько я знаю, алтайские производители такой возможности в достаточно большой степени лишены по причине, что железнодорожные тарифы не позволяют конкурировать продукцию алтайских производителей зерна. Это вообще касается всех сибирских регионов, но алтайских в частности. И получается, насколько я знаю, что алтайские зернопереработчики сегодня работают практически в полсилы, где-то на 50%, из-за невозможности конкурировать на рынке. Как вы полагаете, возможно решить проблему тарифов и создать для всех равные конкурентные условия? Или есть силы, которые этому будут очень серьезно противиться, причем не столько установлению тарифов, а именно созданию равных конкурентных условий?
На самом деле вы правы. И мы еще до разработки вот указанной выше программы, я занимался этим вопросом, чтобы установить исключительный тариф для сибирских регионов по перевозке зерна в северные районы, в дальневосточные порты, вот, и в европейскую часть России. Нам удалось сдвинуть этот вопрос только в отношении самого зерна. Но мы ставили, ввиду того, что созданы большие мощности по перемолу зерна, по мукомольно-крупяной промышленности, в том числе в Алтайском крае, и любому региону выгодно не зерно продавать, а продавать муку, или готовые уже изделия из муки. Это и налоги остаются, и занятость рабочих. Но нам удалось только добиться снижения тарифов на зерно. И такие тарифы действительно снижены. В госпрограмме, о которой я говорил, заложена такая позиция с поручением правительству и Федеральной службы по тарифам вот дальше прорабатывать этот вопрос. И мы этот вопрос не оставили. И вот недавно проходили дни Алтайского края в Совете Федерации, мы записали постановление Совета Федерации вопрос о 50% снижении тарифов именно на продукты перемола. То есть на муку, на крупу, на макароны, вот на эти изделия, чтобы они вот высококачественные. Вот макароны практически можно только с алтайской пшеницей делать. Вот чтобы они были конкурентоспособны в отношении логистики, в отношении тарифов, вот при поставке их в другие.
А что РЖД? А как РЖД на это отреагировало?
РЖД требует, чтобы был источник компенсации этих тарифов. Но я думаю, что...
Как у Галича, а где ж их взять? Ну,
источники есть разные. Можно брать от грузовых перевозок, где они все время, мы им все время согласовываем повышение тарифов. Можно, конечно, с бюджета это компенсировать. Но я думаю, что и еще один есть источник, о котором они с нами спорят. Это даст возможность, вы правильно сказали, что загружено на 50%. Если снизить тарифы за счет вала, они получат больше выручки, чем они сейчас имеют при завышенных тарифах. То есть за счет вала объема продукции, вот, при сниженном тарифе будет та же выручка, которая была бы при высоких тарифах, а может даже и выше.
Ну, на деле получается так, вот вы упомянули макароны, что в Москве проще купить макароны итальянские, тоже очень высокого качества, чем алтайские.
К сожалению, да. Вот. Но уже пробиваемся мы на рынок. Есть вот такая марка «Гран Мулино», наш поспелехинский завод. Вот. Это макароны уже есть в продаже в Москве. Они, может быть, вот все думают, что это итальянские. На самом деле это макароны вот с этим брендом. Они произведены на территории Алтайского края.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Я бы хотел продолжить тему цен на сельскохозяйственную продукцию, но связать это все-таки с межгосударственными торговыми отношениями. Вы знаете, в своей журналистской деятельности я сталкиваюсь с таким явлением, которое мы условно называли таможенные войны. Вы знаете, в Украине по отношению к России, ну не ко всем регионам, наверное, цены на мясо, молоко, молочные продукты, сыр, сухое молоко, вероятно, ниже, чем на Российской Федерации. Но получить лицензию украинскому предприятию для того, чтобы торговать на российской таможенной территории, это просто невозможно. Нет законодательного регулирования, и в конце концов только чиновник определяет, кого на рынок российский пустить, кого нет. Вы понимаете, что за этим стоит? Можно ли как-то на законодательном уровне регулировать все-таки членов правительства, чтобы они поступали по закону, а не так, как бы им хотелось, в том числе и учитывая, наверное, свои корыстные какие-то интересы?
Конечно, вы правильно ставите вопросы. Я думаю, что у нас традиционные были связи и с Украиной, и с Белоруссией, и с другими республиками. Но особенно вот эти три славянские государства мы традиционно торговали. Я считаю, что мы должны вообще сделать свободную таможенную зону и вообще, чтобы товары перемещались без всяких таможенных пошлин на этой территории. И мы этого пытаемся добиться систематически. Инициатива Совета Федерации в этом отношении. У нас есть специальный комитет по делам Содружества независимых государств. Густав Вадим Анатольевич возглавляет. И мы, во-первых, вот сейчас пробиваем закон о приграничном сотрудничестве. Вот это тоже вот повлияет на вот эти, то, что вы сказали. И, конечно, надо добиваться создания вот свободного, единого таможенного пространства. И уже подписаны документы между Казахстаном, Белоруссией и Россией в этом направлении. Я думаю, что в Украине, наверное, когда-нибудь все-таки там устаканится власть. Окончательно решен вопрос, кто, как там будет расставлена исполнительная, законодательная власть. И я думаю, что Украине тоже бы надо хотя бы по вопросам продовольствия присоединиться. Потому что я знаю, что резервы, ресурсы Украины в этом плане практически неисчерпаемые. И мы могли бы вместо того, чтобы покупать огромное количество мяса, молока в странах Запада и в Америке, мы могли бы это все получать с Украины.
Я все-таки хочу опять вернуться к политике. Правда, боюсь, что получится так, вопрос я задать успею, а отвечать на него вам уже придется после краткой сводки новостей. В Москве, не только среди журналистов, сложилось твердое мнение, что большинство высших эшелонов власти сегодня составляют земляки президента Владимира Путина, и что Совет Федерации тоже не является исключением. Хотя, если просто посчитать, посмотреть, оказывается, что в Верхней Палате преобладают вовсе даже не питерцы, а москвичи, которых порядка 70 из 178 человек, а выходцев из города на Неве всего-то лишь 7. Но, тем не менее, они являются очень влиятельными членами Совета Федерации, начиная с главы палаты Сергея Миронова, который был делегирован питерским законодательным собранием, через несколько месяцев после этого стал третьим лицом в стране, возглавив палату, там, по слухам, поддержало питерское крыло президентской администрации, и Игорь Сечин, и Виктор Иванов. Сейчас, когда уже принят закон о цензии оседлости, как вы полагаете, произойдут ли изменения какие-то серьезные в Совете Федерации, исчезнут ли оттуда какие-то яркие лица, или все равно надо ждать завершения президентских выборов? Вопрос я задал. Сейчас краткая сводка новостей середины часа радио «Свобода», а потом мы продолжим программу «Лицом к лицу» с Владимиром Германенко.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Керченском проливе продолжается операция по спасению моряков с танкера «Волга-нефть». На борту 13 человек. Крушение произошло на рейде порта «Кавказ». Танкер по непонятной причине разломился пополам. В море вылилось более 1000 тонн мазута. И сегодня же в том же порту затонул сухогруз, на борту которого находилось более 2000 тонн серы. Экипаж, 9 человек, эвакуированы. Власти Грузии обещают, что предстоящие 5 января президентские выборы будут демократичными. Спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что будет сделано все возможное для равноправного участия оппозиции в предвыборной кампании. Бурджанадзе подтвердила, что чрезвычайное положение в стране будет отменено в ближайшее время. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, при взрыве погибли 5 мирных жителей. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу, когда солдаты правительственной армии раздавали продовольствие местному населению. В Праге произошли столкновения между неонацистами и левыми радикалами. Полиция задержала 250 человек. В результате столкновений несколько человек были ранены. Президент Пакистана Первез Мушарраф объявил, что всеобщие выборы состоятся до 9 января. Для этого в ближайшие дни будет распущен парламент. На палестинских территориях проходят мероприятия, связанные с третьей годовщиной со дня смерти Ясира Арафата. В Мьянму прибыл эксперт ООН по правам человека Пауло Серджио Пинейро. Он изучит ситуацию в стране после недавнего подавления военными властями массовых антиправительственных манифестаций. В столице Чили, Сантьяго, на иберо-американском саммите король Испании Хуан Карлос попросил президента Венесуэлы Уго Чавеса заткнуться. Монарх сделал это после того, как Чавес неоднократно прерывал выступление испанского премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатера.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях член Совета Федерации, представитель от Алтайского краевого совета народных депутатов, первый заместитель председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комитета по бюджету, член комиссии по естественным монополиям Владимир Германенко. Ведет программу Владимир Бабурин, а вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Вопрос я задал до новостей. Коротко я его напомню, буквально двумя фразами. Как вы полагаете, следует ли ожидать каких-то серьезных изменений в Совете Федерации после принятия закона о цензе оседлости для членов Совета Федерации? Покинут ли его какие-то яркие люди? Или все-таки ждать надо президентских выборов следующего года и потом уже говорить и смотреть на какие-либо изменения?
Дело в том, что Верхняя палата Совет Федерации довольно-таки инерционный, я бы сказал, консервативный орган в плане того, что отличающийся от Государственной Думы тем, что полномочия членов Совета Федерации зависят. Он непрерывно работает, Совет Федерации. Там у нас не может такого быть, что Дума закончила свою работу и избирается новая Дума. У нас идет все время перманентный характер такой, что и мы зависим от сроков избрания того или иного представительного органа, вот, или от сроков пребывания в должности главы исполнительной власти того или иного региона. Поэтому здесь сказать так, что мы будем привязаны к тому, что пройдут думские выборы или выборы президента. Каждый конкретный человек, меня вот, например, кончается в апреле. Другого человека, через члена Совета Федерации, через 4 года кончается срок его, когда его представительный орган будет переизбираться. Поэтому сказать здесь однозначно, что что-то сильно на нас повлияет. Конечно, наверное, влияние президента есть на расстановку исполнительных и законодательных органов в стране, и в зависимости от этого влияния, конечно, какое-то будет влияние на сенаторов. Но оно не такое яркое, не такое зависимое, как депутатов Государственной Думы, потому что у них срок заканчивается, и выбираются новые. Вот. Поэтому у нас вот таким вот образом. И мне трудно сейчас спрогнозировать, изменится что-то или не изменится. Все будет зависеть от того, как будут расставлены в регионах власть. Вот. И она будет влиять на выборы того или иного члена Совета Федерации.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Я хотел вам задать очень простой вопрос, который, вероятно, интересует не только россиян, но и белорусов, и украинцев. Почему так дорого стоит квартира? Почему стоимость квадратных метров квартиры буквально каждый месяц увеличивается на десятки долларов? Неужели жилищное строительство такое дорогое?
Дело в том, что вы, наверное, судите только по ценам в Москве.
Вот. В Москве, Киеве, Одессе, Харькове.
Конечно, себестоимость жилья. Я думаю, что рентабельность, скажем, вот на моем родном Алтае, рентабельность там 20%. То есть продажная цена, себестоимость отличается на 20-30%. В Москве она, конечно, выше. Вот это связано с тем, что мы очень сильно развили в России ипотеку. Вот, и появилась возможность средним слоям населения и богатым брать ипотечные кредиты, но богатые их и не берут, а средний класс берет, очень много взято ипотечных кредитов, а жилищное строительство в значительной степени отстает от потребностей рынка, от возможности по приобретению этого жилья. И это отставание обусловлено несколькими факторами. Первый фактор – это отвод земельных участков. Вот, для этой цели вот, принят новый градостроительный кодекс, и очень жестко сейчас поставлено в рамках национального проекта «Доступное комфортное жилье», который ведет первый вице-премьер Медведев, сейчас очень жестко требует от всех губернаторов и от муниципальных органов упростить систему отвода земельных участков. Здесь очень много было злоупотреблений, коррупции, вот, и это очень сильно сдерживало строителей. Второе – это то, что вот мы приняли такой закон, чтобы оградить от обмана людей, которые принимали долевое участие в строительстве жилья. Мы приняли такие жесткие законы, что долевым участием перестали пользоваться. А просто берут кредиты, строители жилье строят, а потом эти кредиты впихивают в цену. Это тоже удорожает строительство. Вот. Поэтому президент сейчас поставил такую задачу, что мы должны по одному квадратному метру на человека жилья построить к 2012 году. То есть мы сейчас вот ведем, наверное, в этом году под 60 миллионов, вот за 9 месяцев на 30% вырос вот жилья, а надо вводить 140 миллионов квадратных метров. Вот если мы сейчас этот, вот, переломим эту ситуацию, вот, и сделаем... Да, ну и еще третье, я не сказал, это промышленность строительных материалов. Для того, чтобы вводить 140 миллионов квадратных метров жилья, ну, говорят, что надо одну тонну на миллион квадратных, на тысячу квадратных метров. Ну, сейчас коэффициент 0,8, значит, где-то примерно 100 миллионов тонн надо производить цемента. Мы пока производим 55 миллионов. То есть, вот надо решить эти задачи. Отвод земельных участков, дальше, значит, дешевые кредитные ресурсы ипотечные, промышленность строительных материалов должна развиваться. Вот, ну, и, конечно, вот работа губернаторов, муниципальных органов. Я думаю, что вот, вот этот, эти вопросы должны мы как-то сдвинуть и решить проблему удешевления. Жилье должно года через два, через три, я считаю, должно цены на жилье снижаться. Хотя, по крайней мере, стабилизироваться и больше не расти.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия».
Юрий Сергеевич, а теперь, наверное, вот все-таки из политики. Просто интересно, может быть, вы приоткроете так двери кухни Совета Федерации. Ну вот, казалось бы, в Госдуме все понятно, да? Борис Грызлов, спикер верхней нижней палаты парламента, он же лидер «Единой России», за ним самая сильная в Госдуме фракция, ну, вроде как, вот не перешибешь. А в Совете Федерации, вот Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Вы представитель «Единой России». Наверняка есть какие-то коалиции по партийным признакам. И вот сейчас...
Запрещены, как... Саша.
Ну, наверняка какие-то. Поэтому я сказал какие-то. Вот. И сейчас, вот, особенно вот в пиковое предвыборное время, как вы уживаетесь на одной этой политической площадке?
Ну, очень просто. Вы знаете, вот вроде кажется, что это нереально, но Сергей Михайлович очень ревниво относится к тому, что, чтобы в этом Совете Федерации не было никаких фракций, никаких групп политических. И сам он там никаких партийными делами он в Совете Федерации не занимается. И у нас это в регламенте записано и запрещено категорически. Я вам скажу, что у нас дисциплина в Совете Федерации. У нас нет такого, что как в Думе там 20 человек из 450 присутствует и голосуют все. Карточки один раз выдали и все. Нам каждый раз на каждое заседание мы индивидуально, лично получаем карточки. И при каких-то ключевых голосованиях производится сбор и раздача карточек для проверки. Если ты оставил их, кто-то за тебя должен голосовать. У нас в этом плане очень серьезная дисциплина. Хотя у нас больше 100 человек, членов «Единой России» в Совете Федерации. Вот. Но такого влияния, как вот, скажем, в Думе, у нас оно очень ослаблено, партийное влияние.
Очень заманчиво пойти, конечно, за коллегой Евтушенко, продолжить эту тему, но я все-таки пойду за коллегой Тимошенко и продолжу тему жилищного строительства, тем более, что наш сегодняшний гость, первый заместитель председателя комиссии по жилищной политике Совета Федерации. С введением нового жилищного кодекса капитальный ремонт жилых строений лег на плечи жильцов многоквартирных домов. Многие пока этого не поняли, хотя это уже действует с января этого года. Ну, то есть, пока жильцы не выбрали форму управления, ремонтировать здание должен муниципалитет. Ну, в общем, час расплаты, он недалек, и расплата может оказаться достаточно тяжелой. Что я имею в виду? Потому что, чтобы привести в порядок жилищно-коммунальное хозяйство России, нужно, насколько я знаю, порядка 3 триллиона рублей. Из них выделено 25 миллиардов. Первое. Второе. Порядка 30% оплаты услуг ЖКХ идет в амортизационный фонд, из которого власти уже берут средства на оплату коммунального ремонта. Иначе говоря, 3 триллиона рублей – это долг государства России перед ее гражданами. И когда предлагалось перед передачей домов в собственность полностью отремонтировать их, то единственным аргументом против этого был размер суммы, о которой так и не договорились. Сегодня программу ремонта аварийных зданий ликвидируют, долг в 3 триллиона остается, он перекладывается фактически на плечи граждан. Я вначале сказал, пока этого незаметно, хотя год это уже действует, но вот лет через 5, через 7 проблема будет стоять очень серьезно. Условно говоря, придется решать, либо жить с дырявой крышей, либо ходить голодным и без штанов.
Я думаю, что не совсем так. Дело в том, что правильно, вы назвали правильно цифру, 3 триллиона, она примерно такая. Вот, имеется, речь идет о том, что не само же, не только жилье, а и инфраструктура, имеется в виду сети, водопровода, канализации, теплосети, газовые сети. Все это в комплексе, все жилищно-коммунальное хозяйство, примерно, ну, чтобы его привести в надлежащий вид. А это запускалось, это дело приходило вот в такое состояние все годы советской власти и уже постсоветской России вот это все происходило. Вот, поэтому, конечно, такая сумма есть. Но какие меры принимаются? Послание, по своем последнем послании президент Российской Федерации поставил задачу коренным образом пересмотреть эту проблему. И он потребовал от правительства создать специальный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который было выделено 240 миллиардов рублей. И такой закон на днях он подписал, и он был принят Государственной Думой, Советом Федерации. Эта часть является софинансированием со стороны федерального центра. Уже назначен руководитель этого фонда. Вообще выделено 250 миллиардов. 10 миллиардов уже отдано регионам. Просто непосредственно регионам. А 240 миллиардов будет выделяться для как софинансирование федеральной части. Остальные ресурсы должны в виде софинансирования выделить регионы. И кроме того, тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство должна быть тоже включена составляющая, касающаяся капитального ремонта. И на население будет переложено только 5% стоимости того или иного вида капитального ремонта. А вот, вот эти деньги, которые будут состоять из федеральной части, из части, которые выделят регионы, и та, которая в тарифах, и плюс 5% населения. И таким образом, вот, в соответствии с программами, разработанными в регионах, будет приводиться в порядок все жилищно-коммунальное хозяйство. Причем федеральная дверь или федеральное окно не закрыто. И речь идет о том, что в процессе выполнения бюджета трехлетнего и последующих бюджетах при изыскании дополнительных ресурсов на эти цели имеется в виду направлять еще дополнительные средства. Поэтому вот если сейчас регионы серьезно подойдут к разработке региональных программ реформирования ЖКХ, то эта проблема вот будет, вот, вот это будет зависеть темп решения этой проблемы. И население сильно пострадать не должно. Тем более, что у нас предусмотрен специальный федеральный стандарт, выше которого та или иная семья не может платить за коммунальные, за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и капитальный ремонт. Сейчас он по России составляет 22%. В некоторых регионах он снижен до 18%, до 15%, выше которого, если тариф получается выше, и там же сидит капитальный ремонт, то этой семье выделяется специальная субсидия из муниципального бюджета.
Вы знаете, все это очень красиво и заманчиво звучит. И личное вмешательство президента, и то, что деньги выделяются. Я хочу напомнить вам такую короткую историю, короткий сюжет из истории вашего Алтайского края. Такой 16-километровый мост через Обь строили, да. Долго очень строили. Господин Макаров, директор строительства, отец родной, зарплаты месяцами не выплачивают, все равно отец родной. Личное распоряжение Ельцина достроить, деньги выделить. Вот, не помню, Макаров поймали или до сих пор бегает?
Нет, так его и ловить не надо, он ничем не виноват. Дело за давностью закрыли, но на самом деле я отвечал за строительство этого моста. Вот. Причем этот мост мы строили в самую разруху, которой в стране вообще не было никакого порядка, вы знаете. Ельцин приехал и прямо на мосту давал указания министру финансов Барчуку в присутствии строителей, которые 6 месяцев не получали действительно зарплату. Вот. Но этот мост мы вот так в этот момент построили. Ульяновцы начинали на 2 года раньше, они до сих пор еще строят этот мост. Поэтому вина Макарова не доказана, и там очень много натянутого было. Сейчас за давностью это. Он вот действительно исчез. Если бы он не исчез, его бы не, он бы был бы освобожден. Но он просто испугался, и там было несколько процессов в крае других. И он взял, уехал куда-то за границу. И его долго искали, не нашли, а сейчас закрыто это дело.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция, радио «Свобода». Владимир Германенко, член Совета Федерации, у нас сегодня в гостях. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задает Александр Евтушенко, Российское телевидение. И Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Виктор, пожалуйста.
Владимир Сергеевич, я смотрю, российские политики с такой иронией смотрят на те события политические, которые проходят на Украине. Но я хотел, чтобы вы свое мнение высказали насчет прогноза выборов в Государственную Думу. Уже понятно, что там будет Единая Россия и, возможно, коммунисты, и вряд ли еще кто-либо. Если говорить о классической принципе политологии, в законодательном органе законодатель представляет интересы те или иных социальных групп, которые существуют в России, или национальные, религиозные, молодежные, партийные и так далее, и так далее. Как вы считаете, однопартийная система – это хорошо или плохо для страны?
Я считаю, что это плохо. Но я считаю, что вот идеальная система – это вот двухпартийная система должна быть. Вот такая, как примерно в Соединенных Штатах Америки, вот, что там меняются президенты, меняются лидеры Конгресса, а экономика работает автоматически и без особых потрясений. Вот, поэтому однопартийное это не годится. Вот я считаю, что двухпартийная была бы нормальная система.
Александр Евтушенко, Российское телевидение, пожалуйста.
Да, Владимир Васильевич, я сейчас озвучу несколько, там, 2-3 мнения, с которыми, в общем-то, можно не согласиться, но, наверное, это трудно сделать. О Совете Федерации. Что роль Совета Федерации в законотворческой деятельности минимальна, если не ничтожна. Что Совет Федерации – это некий курорт для экс-губернаторов и экс-чиновников высокого уровня. И что нужен ли он вообще, совсем крамольная мысль, для страны? Не дань ли это неким демократическим принципам, которые провозгласила Россия? Не бантик ли это такой?
Я думаю, что в федеральном государстве обязательно должна быть палата, которая представляла бы регионы и автономные образования, которые входят в состав этого федерального государства. Это неприемлемо, непременный атрибут, я считаю. И, наверное, не только я считаю, это и политология, и политологи видны, все считают так. Вот. Что касается того, что какую роль играет Совет Федерации, он является как бы буфером между Государственной Думой и президентом вот, при определении судьбы того или иного закона. Мы действительно не вмешиваемся в сам текст закона, а мы или одобряем, или отклоняем этот закон. Но, правда, на стадии нулевого чтения мы участвуем в этом процессе, имеем право вносить поправки в законы, которые принимает Государственная Дума. А уже на стадии после того, как Дума его примет, мы имеем только право отклонить или одобрить тот или иной законопроект. И я считаю, что это как раз в этом проявляется роль региона через своего представителя Совета Федерации, доносится до того или иного закона, то есть до законодательного, до парламента доносится именно мнение региона, мнение автономных образований Российской Федерации по тем или иным законам или по тем или иным документам, которые принимаются на федеральном уровне. И эта палата, конечно, для нашего государства необходима. Если бы у нас было унитарное государство, тогда другое, как, скажем, на Украине, Верховная Рада или там в других государствах. А в нас это надо обязательно. Другое дело, что, может быть, надо поднимать роль Совета Федерации в этом плане. Наверное, резервы здесь есть.
Владимир Сергеевич, вот вы сказали в первой части программы, что являетесь сторонником того, чтобы Совет Федерации избирался. Вот, хотя это и противоречит Конституции. Ну, вот. Как вы вообще оцениваете представительность нынешней власти после того, как не стало всенародных выборов губернаторов? В декабре впервые депутаты Государственной Думы будут избираться только по партийным спискам и исчезнут мажоритарные округа, вернее, уже исчезли. И более того, люди, которые придут на участки, они увидят в списке «Единой России» фамилию Владимира Путина. Пришедшие на московские участки увидят фамилию мэра Лужкова. В других регионах, соответственно, фамилии губернаторов. То есть все эти люди, естественно, не пойдут в Государственную Думу. И выбирать будут людей, которые есть в списке. Вот даже можно дочитать до конца. Я, правда, боюсь, мало кто будет это делать. И вот такая мысль, которая меня на той неделе посетила, что, правда, в 99-м году там мало кто, там, кроме Волошина и Березовского, точно знал, кто такой Путин. Меня, честно говоря, не греет в этом смысле. А вас?
Но вы про Совет Федерации или про Думу?
Нет, я про выборы вообще. Про выборы, про представительность власти вообще.
Да, конечно.
И федеральный, и региональный.
Да, но видите, дело в том, что Единая Россия сейчас является как бы проводником политики президента. И мне кажется, что политика президента устраивает большинство населения нашей страны. Вот. И на данном этапе то, что он является первым в списке, это как раз говорит о том, что как бы есть такое желание проверить легитимность президента. И правильность, главное, не легитимность самого президента, а приемлемость его политики для большинства нашего населения. И если население, большинство, а я думаю, что, наверное, будет подавляющее большинство, подтвердит этот выбор, то политика президента, план Путина должен быть продолжен и на последующие 4 года. Вот. И поэтому на данном этапе, когда мы преодолели такие трудности, о которых вам известно, почти 10 лет мы были в очень тяжелом положении, и с приходом Владимира Владимировича Путина, что тут греха таить, все-таки значительное улучшение произошло во всех сферах социально-экономического развития нашей страны. Есть, конечно, очень много еще вопросов, которые надо решать, и это прежде всего надо устранить нашу зависимость от этой иглы углеводородной. Развивать обрабатывающие отрасли промышленности, наукоемкие отрасли промышленности. Вот. Но все-таки такой магистральный путь, магистральное направление политики президента верное. И я думаю, что на данном этапе было правильно сделано, что он является первым в списке крупнейшей партии. И народ выскажет свое мнение о дальнейшем курсе, которым должна идти наша страна.
Это был последний вопрос этой программы, и теперь по традиции мы почти час слушали гостя. И у журналистов есть по несколько секунд, чтобы резюмировать, что было для них самым главным, самым интересным, самым важным в этой почти часовой беседе с Владимиром Германенко. Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
На мой взгляд, Владимир Сергеевич один из ярких представителей региональной элиты, и все, что он говорил, это было очень профессионально, интересно, талантливо, образно, и очень рад встрече с ним.
Александр Евтушенко, «Российское телевидение», пожалуйста.
Да, я тоже очень доволен, что встретился наконец-таки с членом Совета Федерации, представляющим тот регион, который он знает, в котором он жил, в отличие от других, не будем называть фамилии, которые вряд ли более двух раз бывали в тех местах, которые якобы представляют в Нижней Палате парламента.
Была такая легенда, когда не смог найти свой регион один из новоназначенных членов Совета Федерации. Я закончу. Для меня самый важный вопрос был, который касался жилья. Я вообще такой пессимист по жизни, наверное, журналист так и положено. Мне бы хотелось, чтобы те оптимистические прогнозы по поводу состояния российского жилищно-коммунального хозяйства, которые осторожные, осторожно оптимистические, которые здесь высказал господин Германенко, все-таки сбылись. А мой пессимистический прогноз про дырявую крышу и хождение без штанов не сбылись. Вот, честное слово, мне очень этого хочется. Это была программа «Лицом к лицу». Владимир Германенко, член Совета Федерации, представитель вот Алтайского краевого совета народных депутатов, вернее, Палаты Российского парламента, отвечал на вопросы Виктора Тимошенко, газета «Голос Украины», и Александра Евтушенко, телеканал «Россия». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим итоговый турнир женской теннисной ассоциации.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Прагой.
В конце часа журнал «Афиша». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселой жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».